Плачу й плачу. Люди думают, что я от обиды. А я уже, понимаете, я уже совсем не от обиды. Солдаты говорят, мы вашего обидчика убьем. Что вы, бог с вами, нельзя человека убивать. Спрашиваю старшего, куда его дели? Мы, говорит, ему руки связали и в погреб его бросили. Развяжите его скорее, приведите сюда. Пошли его развязывать. И вдруг дверь из погреба наотмашь распахнулась. И этот казак летит на меня прямо как по воздуху. И точно сноп опять упал в ноги и вопит. «Ваше благородие! Я несчастный человек!» «Конечно, говорю, несчастный!» «Что со мной сделали?» И плачет горестно так, что даже ревет. «Встань, говорю!» «Не могу встать! Я еще в исступлении!» «Отчего ты в исступлении?» «Я не пьющий, меня напоили. У меня дома жена молодая и детки, и отцы-старички старые. Что я наделал?» «Кто тебя упоил?» «Товарищи, ваше благородие, заставили за живых и за мертвых в перезвон пить. Я не пьющий». Казак рассказал, что заехали они в Шинок и стали его товарищи неволить. Выпить для светлого Христова воскресения в самый первый звон, чтобы всем живым и умершим легенько взгадалось. Один товарищ поднес ему чару, а другой другую, а третий он уже сам купил и других подчивал. А дальше не помнит, что ему пришло в голову на меня броситься и ударить, и эполет сорвать. Вот вам и приключение. Теперь валяется в ногах, плачет, как дитя, и весь хмель сошел. Стонет. «Детки мои, голубятки мои, старички мои жалостные, жена несчастная». Убивается бедняга. И люди все на него смотрят, и вижу, им тягостно. А мне еще более всех тяжело. А меж тем, как я немножко раздумался, сердце-то у меня уже назад пошло. Рассуждать опять начинает. Ударь он меня наедине, я и минуты бы ни одной не колебался. Сказал бы, иди с миром и вперед так не делай. Но ведь это все произошло при подначальных людях, которым я должен подавать первый пример.
Меня напоили. У меня дома жена молодая. Детки. И отцы-старички старые. Что я наделал? Товарищи, ваше благородие.
И вдруг это слово опять меня спасительно уловляет. Какой такой нам подан первый пример? Я ведь не могу же это забыть. Я ведь не могу же, чтобы Иисуса вспоминать. А при том ему совсем напротив над людьми делать. Нет, думаю, этого нельзя. Я спутался. Лучше я отстраню от себя это пока, хоть на время, а скажу только то, что надо по правилу. Взял в руки яйцо и хотел сказать «Христос воскрес!» Но чувствую, что вот ведь я уже исхитрил. Теперь я не его. Я ему уж чужой стал. Я этого не хочу. Не желаю от него увольняться. А зачем же я делаю так, как те, кому с ним тяжело было, который говорил «Господи, выйди от меня, я человек грешный». Без него-то, конечно, полегче. Без него, пожалуй, со всеми уживешься, ко всем подделаешься. А я этого не хочу. Не хочу, чтобы мне легко было. Не хочу! Я другое вспомнил. Я не попрошу уйти, а еще позову. Приди ближе. И зачитал. Христе, свете истины, просвещай и освещай всякого человека, грядущего в мир. Между солдатами вдруг внимание. Кто-то и повторил. Всякого человека. Да, говорю, всякого человека, грядущего в мир. и такой смысл придаю, что он просвещает того, кто приходит от вражды к миру. И еще сильнее голосом воззвал: «Да знаменуется на нас, грешных, свет твоего лица! Да знаменуется! Да знаменуется!» Враз одним дыханием продохнули солдаты. Все содрогнулись, все всхлипывают, все неприступный свет узрели и к нему сунулись. «Братцы, — говорю, — будем молчать. Враз все поняли. Язык пусть нам отсохнет, — отвечают. Ничего не скажем». «Ну, — я говорю, — значит, Христос воскрес!» И поцеловал первым побившего меня казака. А потом стал и с другими целоваться. «Христос воскрес! Воистину воскрес!» И вправду, обнимали мы друг друга радостно. А казак все плакал и говорил: «Я в Иерусалим пойду Бога молить. Священника упрошу, чтобы мне эпитимию наложил. Бог с тобой, — говорю, — еще лучше и в Иерусалим не ходи, только водки не пей». «Нет, — плачет, — я, ваше благородие, водки не буду пить и пойду к батюшке». «Ну, как знаешь». Пришла смена, и мы возвратились, и я отрапортовал, что все было благополучно, и солдаты все молчали. Но случилось так, однако, что секрет наш вышел наружу. На третий день праздника призывает меня к себе командир. Запирается в кабинет и говорит: «Как это вы, сменившись последний раз караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас было ужасное происшествие?» Я отвечаю: «Точно так, господин полковник. Происшествие было нехорошее, но Бог нас вразумил, и все кончилось благополучно. Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания? И вы это считаете благополучным? Да у вас что же? Нет ни субординации, ни благородной гордости». «Господин полковник, — говорю, — казак был человек непьющий и обезумел, потому что его напоили».
«Пьянство не оправдание».
«Я говорю, не считаю за оправдание. Пьянство пагуба, но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного человека наказывали. Виноват, господин полковник, я простил».
«Вы не имели права прощать».
«Очень знаю, господин полковник, не мог выдержать».
«Вы после этого не можете более оставаться на службе».
«Я готов выйти».
«Да, подавайте в отставку».
«Слушаюсь».
«Мне вас жалко, но поступок ваш есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила».
Мне стало от этих слов грустно. Я попросил извинений и сказал, что я пенять ни на кого не буду, а особенно на того, кто мне внушил такие правила, потому что я взял себе эти правила из христианского учения. Полковнику это ужасно не понравилось.
«Что? Вы не с христианством? Ведь я не богатый купец и не барыня. Я на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею. А я с вас службу требую. Военный человек должен черпать христианские правила из своей присяги. А если вы чего-нибудь не умели согласовать, так вы могли на все получить совет от священника. И вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать. Он явился и открыл свою совесть священнику. Его это одно и спасло, а не ваше прощение. Дмитрий Ерофеевич простил его не для вас, а для священника. А солдаты все, которые были с вами в карауле, будут расформированы. Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы сами пожалуйте к Сакену. Он сам с вами поговорит. Ему и рассказывайте про христианство. Он церковное писание все равно, как военный устав, знает. А все, извините, а вас того мнения, что вы, извините, получив пощечину, изволили прощать единственно с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться. Нельзя. Ваши товарищи с вами служить не желают.
Это мне по тогдашней моей молодости показалось жестоко обидно.
Слушаюсь. Говорю.
Господин полковник, я пойду к графу Сакену и доложу все, как дело было, и объясню, чему я подчинился. Все доложу по совести. Может быть, он иначе на это посмотрит.
Командир рукой махнул.
Говорите, что хотите, но знайте, что вам ничто не поможет. Сакен церковные уставы знает, это правда. Но, однако, он все-таки пока еще исполняет военные. Он еще в архиерей не постригся. Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакене. Одни говорили, будто он имеет видение и знает от ангела, когда надо начинать бой. Другие рассказывали вещи более чудные. А полковой казначей, имевший большой круг знакомства с купцами, уверял, будто Филарет Московский говорил графу Протасову: «Если я умру, то, Боже вас сохрани, не делайте обер-прокурора Муравьева, а митрополитом московским киевского ректора Иннокентия Борисова. Они только хороши кажутся, а хорошо не сделают. А вы ставьте на свое место Сакена, а на мое самого смирного монаха. Иначе я вам в темном блеске являться стану».